В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Украинская армия отошла на новую линию обороны. Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО. Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в политических спекуляциях вокруг рекомендаций Брюсселя. Рождаемость, смертность, занятость. Российские и абхазские эксперты поспорили о мере допустимого пессимизма. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня были подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз. Свои подписи поставили представители всех 30 стран НАТО, Швеции и Финляндии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главу МИД Финляндии и Швеции назвали сегодняшний день историческим. Они отметили, что вступление двух стран в союз будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.
Это хороший день для Финляндии и Швеции, и хороший день для НАТО. Вместе мы будем еще сильнее, а наши люди будут в еще большей безопасности, поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом безопасности за последние десятилетия.
Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Теперь для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран Союза. На конференции в швейцарском городе Лугано принята декларация о принципах послевоенного восстановления Украины. Общий объем средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 миллиардов долларов. О такой сумме накануне говорил и глава украинской делегации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушений объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине он оценил примерно в 100 миллиардов долларов. В подписанной Луганской декларации содержится осуждение российского вторжения в Украину и призыв к скорейшему выводу войск. Также в ней говорится о необходимости реформ в Украине, в частности, в сфере прав человека, обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией. Представители Украины считают, что основным источником средств для восстановления страны должны стать ныне замороженные активы российского государства и госкорпорации, а также российских олигархов. Принципиальное согласие с таким подходом высказала, в частности, глава МИД Британии Ли Страсс. Правовый механизм для подобной конфискации, впрочем, пока отсутствует. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбором средств на эти цели. Санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, и их эффект будет возрастать в будущем. Такое мнение высказал в посвященной статье санкциям статье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчеты президента России Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется в первую очередь не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководству придется выбирать между пушками и маслом, то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей. Боррель напомнил, что ЕС освобождается и от энергетической зависимости, которая, цитата, долго время препятствовало нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина. Конец цитаты. Боррель также отмечает, что санкции ограничивают военные возможности России, в частности, по производству высокоточного оружия. Он добавил, что Китай не стремится помогать Москве обходить западные санкции. Боррель также отметил, что санкции ни в коей форме не направлены против экспорта российской пшеницы или удобрений, а в проблемах с экспортом украинского зерна он обвинил Россию. По словам главы дипломатии ЕС, разрешить мировой энергетический и продовольственный кризис можно только завершив войну, причем не на российских условиях.
Эхо Кавказа. Новости.
В Норвегии сотрудники нескольких нефтедобывающих и газодобывающих предприятий объявили забастовку из-за недовольства заработной платой. По оценке норвежской энергетической компании Equinor, которую приводит агентство Рейтер, из-за конфликта добыча нефти и газа во вторник сократится на 89 тысяч баррелей в сутки, из которых 27 тысяч 500 баррелей составляют добыча газа. Если забастовка охватит и другие месторождения, то может к концу недели сократить добычу газа в стране почти на четверть, а нефти на 15%. 5%. Главное требование работников – повышение заработной платы в соответствии с уровнем инфляции. Норвегия – второй после России производитель нефти в Европе. До начала войны России против Украины страна покрывала почти 25% потребностей Евросоюза в природном газе. После российской агрессии норвежские компании пообещали увеличить добычу, чтобы покрыть 40% потребностей стран ЕС в газе. Новое молодежное движение «Большая перемена» будет разделено по возрастным группам по аналогии с октябрятами, пионерами и комсомольцами во времена Советского Союза. Об этом заявил замглавы Росмолодежи Дамир Фатахов, пишет РБК. Законопроект о создании «Большой перемены» был внесен в Госдуму России 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации. 7 июня его приняли в первом чтении. Движение объединит несовершеннолетних от 6 до 18 лет. Дети от 14 лет смогут вступить в «Большую перемену» с согласия родителей. Курировать работу организации будет президент России Владимир Путин в качестве председателя наблюдательного совета. Но Дамир Фатахова называют основным претендентом на должность главы движения. Российские власти потребовали от руководства еврейского агентства «Сахнут» прекратить деятельность. Об этом пишет «Jerusalem Post». Официальные лица агентства подтвердили изданию получения письма, а также отметили, что офис организации в Иерусалиме готовит ответы, проводит консультации с МИДом Израиля и канцелярией израильского премьер-министра. Другие детали пока не сообщаются. «Сахнут» действует для репатриации евреев со всего мира в Израиль. «Jerusalem Post» отмечает, что прекращение работы агентства в России обернется сложностями для российских евреев, которые желают эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России. Российская сторона сообщение о вероятном закрытии «Сахнута» пока не комментировала.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Россия заявляет об установлении полного контроля над территорией самопровозглашенной Луганской Народной Республики и обещает продолжить наступление на других направлениях. В Киеве признают потерю позиций, но обещают скорое контрнаступление. Разворачивает свое контрнаступление и НАТО. Сегодня подписали протокол о вступлении в альянс Швеция и Финляндия. Тем временем Москва постепенно переводит экономику на мобилизационные рельсы. Владимир Унанян с подробностями.
Российские войска установили полный контроль над Лисичанском. Минобороны отчитали, что территория самопровозглашенной Луганской Народной Республики освобождена. В Киеве отступление ВСУ объяснили опасностью окружения группировки и необходимостью сохранения войск для будущего контрнаступления, которое начнется, как только Украина получит обещанное Западом оружие. Оставаться в городе не имело смысла из-за тотального преимущества России в дальнобойной артиллерии. При этом украинские власти подчеркивают, что Лисичанск приковал к себе большие силы противника, что позволило подготовить укрепление на новой линии обороны в Донецкой области, которая, как утверждают в Киеве, является следующей целью россиян. Президент России Владимир Путин косвенно подтвердил, что войска, принимавшие участие в штурме, нуждаются в перегруппировке.
Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад» должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлении происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени.
Потеря Лисичанска, безусловно, еще одна неудача Украины на Восточном фронте, но это не означает конец боев в Донбассе. ВСУ подготовили новые оборонительные рубежи между Бахмутом и Славянском, хотя сейчас и они находятся под интенсивным российским обстрелом. Впрочем, в очередном докладе британской разведки говорится, что относительно быстрый захват России Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении цели, которую она представила как непосредственную цель войны, так называемое освобождение освобождения Донбасса. Но новая линия обороны уже не позволяет российским войскам атаковать украинские позиции с трех сторон. Так что в Лондоне прогнозируют снижение темпов наступления. Не все так радужно и в самой России. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве руководства страны вводить специальные меры в экономике для обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации. В числе прочего, речь идет об увеличении рабочего времени, работе в выходные и запрете на отказ от выполнения контрактов по гособоронзаказу. Проект закона за подписью премьера Михаила Мишустина был внесен в Госдуму 30 июня. Правительству России предлагается предоставить право принимать решение о введении специальных мер на отдельных производственных объектах.
Законопроект вводит обязанность организации заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставлять права исполнителям осуществлять закупки продукции, необходимой для выполнения гособоронзаказа у единственных поставщиков.
Заявил на заседании Госдумы заместитель премьер-министра Юрий Борисов. После утверждения закона, независимо от формы собственности, предприятия будут не вправе отказываться от заключения договоров и государственных контрактов на поставку товаров, а также от выполнения работы и оказания услуг. В пояснительной записке к законопроекту не скрывается, что такое право правительству России необходимо для обеспечения, в частности, специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. То есть фактически Москва признает, что без специальных мер российская армия может испытывать серьезные проблемы с обеспечением. На Западе придерживаются схожего мнения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал свое видение эффективности санкций в отношении России и вероятности того, смогут ли они остановить войну в Украине. По мнению Борреля, санкции постепенно освобождают Европу от зависимости, которая долгое время препятствовала ее политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина. Конечно, столь быстрое отвыкание от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и для некоторых секторов экономики. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в условиях полной солидарности. Пишет Боррель. По мнению главного европейского дипломата, сейчас воздействие санкций на Россию мало заметно, однако со временем их влияние усилится, так как невозможность свободно торговать приведет к снижению доходов российского бюджета. Еще одним малоприятным фактором для Москвы является грядущее расширение НАТО. Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в альянс. Правда, для получения официального членства необходима еще ратификация документов всеми 30 странами-участницами военно-политического блока. Это хороший день для Финляндии и Швеции, хороший день для НАТО. С 32 странами за столом мы будем еще сильнее, а наши люди будут в еще большей безопасности, поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом безопасности за последние десятилетия. Заявил на церемонии генсек НАТО Йенс Столтенберг. Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала войны в Украине, потому что нападение России на Украину создало фундаментально новые условия в плане безопасности в Европе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в политических спекуляциях вокруг рекомендаций Брюсселя, которые он дал Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС. Сегодня лидер парламентской фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе предложила власти предпринять шаги, которые, по ее словам, продемонстрировали бы ее европейские устремления. Среди них, в частности, отправка Михаила Саакашвили на лечение за границу. За полемикой следила Мзия Парисишвили.
В политических спекуляциях обвинила сегодня Хатия Деканоидзе, лидер фракции нацдвижения «Грузинскую мечту». Она поставила под сомнение искреннее желание власти выполнить до конца года 12 пунктов европейских перспектив, гарантирующих Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. В противном случае, считает оппозиционер, «Грузинская мечта» не стала бы планировать создание разных рабочих групп по этим вопросам, а предприняла бы конкретные шаги. Вчерашнее заявление Кобахидзе говорят о том, что он конституционные поправки избирательной системы превратил в предмет торга. Кроме этого, проявлением политической воли для деполяризации стала бы отправка Михаила Саакашвили на лечение за границу и освобождение гендиректора ТВМ-товари Ники Гварамия. И третье – принятие всех законопроектов, инициированных в парламенте, в частности, создание антикоррупционного бюро и других пунктов из соглашения Мишеля. Кабиля, потому у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что Кобахидзе, большинство грузинской мечты, или же какой-нибудь представитель Бедзины Иванишвили собираются выполнять эти обязательства. Нацдвижение помимо грузинской мечты обвинили в политической торговле и своих коллег из оппозиционных граждан и Гирчи. В этих партиях считают, что не стоит пренебрегать предложенным правящей силой планом и начать вместе с ними работу, чтобы таким образом контролировать власть, и та на самом деле выполнила брюссельские рекомендации. Лидер Гирчи, депутат Яго Хвичи, сегодня посоветовал нацдвижению также принять участие в этих политических торгах.
В отличие от других, мы торгуемся открыто, не ведем переговоры за спиной. Потому мы не только сами торгуемся, но и призываем нацдвижение сделать предметом торга тему освобождения Михаила Саакашвили. И весь этот период, эти 6 месяцев, используют для политических торгов, чтобы европейцы увидели, что мы политики. Не надо за спиной шептаться, пусть открыто включаются в процесс.
В Гирчи не скрывают, что хотят добиться от грузинской мечты максимального снижения избирательного барьера. Законопроект с конституционными поправками в первом чтении по этому поводу принят еще в сентябре прошлого года. В нем речь идет о снижении избирательного барьера от 5 до 2%. Однако грузинская мечта позже передумала, усомнившись в целесообразности такого низкого барьера. На призывы парламентской оппозиции вернуться к этому законопроекту накануне спикер парламента Шалва Папуашвили ответил фразой почти из 12 стульев Ильфа и Петрова.
Сначала деполяризация, а потом снижение избирательного барьера, а не наоборот.
Ему поручено возглавить рабочую группу по первому пункту из 12 условий Евросоюза о деполяризации. В четверг, 7 июля, как сообщил Папуашвили, под его руководством состоится встреча представителями оппозиции и НПО по этому вопросу. Однако остается неизвестным, попадут ли в число приглашенных те НПО, которые забраковали план действий правящей партии и предложили альтернативный план по выполнению 12 условий Евросоюза в гораздо более сжатые сроки. К тому же и сегодня представители правящей партии обвиняли НГОшников в том, что те, прикрывая ширмы гражданского сектора, стали заниматься политикой и посоветовали им зарегистрироваться как партии. В НПО с такой критикой не согласны, говорит бывший омбудсмен, глава Института исследований демократии Учананушвили.
Гражданское общество многообразно. Часть его может быть политизирована, но это их право. У всех есть право быть политически активными. Парламент не вправе устанавливать ограничения каким-либо НПО. Это общество свободно. Каждый вправе сам решать быть более активным или пассивным, иметь какие-либо симпатии к политическим группам.
Еще один правозащитник, глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили, напомнил властям, что его организация часто критикует и оппозицию, и такие обвинения в ответ на альтернативный план неуместен. Он не исключил, что в случае приглашения будет участвовать в рабочих группах грузинской мечты. Грузинской мечте в ответ на призывы оппозиции назначить внеочередную парламентскую сессию для принятия уже инициированных законопроектов, учтенных в брюссельских рекомендациях, сослались на регламент, отметив, что такие вопросы также нужно согласовывать и что оставшееся до начала осенней сессии время нужно работать в предложенных ею рабочих группах. Из этих слов депутата Тамарта Алиашвили следует, что в грузинской мечте согласны лишь со своей политической повесткой. Мы предлагаем объединиться в выполнении этих 12 пунктов для достижения статуса кандидата. Тот, кто противится этой повестке дня, должен знать, что выбирает сепаратизм и объявляет саботаж единственной реалистичной повестки дня. О необходимости вовлеченности в этот процесс всех политических сил и гражданского сектора говорится как в самих 12 пунктах европейских перспектив Грузии, так и заявлениях европарламентариев, послов США и Евросоюза. Часть парламентской оппозиции сегодня провели консультации представителями НПО. Повлияют ли они на решение сотрудничества с правящей партией, пока остается неизвестным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В годовщину событий 5 июля, когда в центре Тбилиси гомофобно настроенные активисты избили журналистов и представителей НПО, грузинские правозащитники представили итоги своего расследования. В нем говорится, что организаторы и участники погромов фактически не понесли наказания, а власть своими заявлениями, по сути, поощряет насилие. Итоги прошедшего года подвел Ираклий Орагвелидзе.
Напомним, год назад, 5 июля, радикальные ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси Прайд». Участники гомофобной акции нападали на палатки оппозиционеров у здания парламента, громили офисы неправительственных организаций, в которых укрывались активисты и сторонники ЛГБТ-сообщества, избивали сотрудников СМИ, освещающих события. По информации МВД, травмы разной степени тяжести получили 55 человек, среди которых 53 были журналистами. Позже, 11 июля, после избиения скончался оператор телекомпании «Первели» Лексол Ашкарава. Всего были задержаны 8 человек. Уголовные дела были возбуждены по статьям «Незаконное воспрепятствие журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие». Спустя год, 4 июля, Тбилисский городской суд в качестве наказания избрал штраф в размере 5000 лари каждому из трех лиц, участвующих в нападении на офис организации «Тбилиси Прайд». Против них были выдвинуты обвинения в участии в групповом насилии и преследовании. Они были освобождены из заключения уже в декабре 2021 года после выплаты указанной суммы в виде залога и фактически не понесли никакого наказания. В годовщину этих событий Ассоциация молодых юристов представила результаты своего расследования. На брифинге председатель организации Ника Симонишвили перечислил факты, подтверждающие неэффективность расследования дела 5 июля. В отношении выявленных 30 человек наказание не было пропорциональным. Но этим проблемы не исчерпываются, заявил правозащитник.
Мы помним поддержку со стороны премьер-министра и других высокопоставленных политических чиновников государства, которые зажгли зеленый свет насильственным группировкам. Мы видим проблемы с неэффективностью расследования. Помимо этих 30 человек, осталось много насильников, которые не были выявлены и не были наказаны. Участие организаторов митинга также не доказано, так как государственные следственные органы не предприняли никаких эффективных шагов, хотя есть много видеодоказательств. Эти люди – Зура Махарадзе и Ираклий Мартыненко, Шота Мартыненко, Георгий Кардава, Константин Маргошья, Александр Игурам Палавандишвили, а также Спиридон Скипуришвили. Мы призываем юридические органы возбудить против них уголовное дело.
Заявил Ника Симонишвили. Позднее Офис народного защитника Грузии подготовил конституционный иск, в котором говорится о запрете партии консервативного движения, которое было создано на основании насильственной группы Альта. Как заявила на брифинге Нино Ломчария, даже по прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела в отношении организаторов группового насилия.
Согласно правовой оценке народного защитника, публичные видеоматериалы, на которых зафиксированы организации руководства насилием 5 июля 2021 года, достигают уровня обоснованного подозрения. Так что даже лидер Сураб Махарадзе может быть привлечен к уголовной ответственности по обвинению в организации группового насилия. Однако даже через год после событий 5 июля прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении кого-либо. Более того, организаторы противоправных действий зарегистрировали политическую партию. Многие из их предыдущих и последующих заявлений содержат признаки свержения конституционного строя, призывы к разжиганию разного рода беспорядков, насилия и пропаганды войны. Именно по этой причине мы подготовили конституционный иск о запрете указанной политической партии.
Напомним, утром 5 июля прошлого года премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время заседания правительства выступил с заявлением, которое многие расценили как поощрение насилия. Гарибашвили тогда заявил, что за организаторами марша достоинства стоят экс-президент Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, а большинство населения страны выступает против проведения этой акции. Между тем, несмотря на все заверения властей, ситуация с безопасностью представителей СМИ вновь остается остается тревожной. В связи с годовщиной события Совет Хартии журналистской этики распространил заявление, в котором, в частности, говорится:
5 июля 2021 года власти не обеспечили защиту представителей СМИ. Кроме того, эти дела не были расследованы должным образом, и организаторы митинга против марша достоинства, личность которых известна общественности, не были привлечены к ответственности. Следует отметить, что члены правительства продолжают выступать с агрессивной риторикой в отношении представителей СМИ, и десятки случаев нападений на СМИ все еще расследуются. Такой подход еще больше поощряет насилие в отношении представителей масс-медиа. Свобода и безопасность СМИ необходимы для евроатлантической интеграции нашей страны. Хартия считает, что ситуация с безопасностью журналистов вызывает тревогу и призывает правительство немедленно предпринять эффективные шаги для улучшения медиасреды.
В свою очередь, представители грузинской мечты отвергают обвинения и предлагают правозащитникам активно сотрудничать со следствием. Депутат от фракции большинства Гурам Мачарашвили говорит, что журналистам и НПО не мешало бы представить конкретные факты.
У вас есть все возможности, что если обнаружите в процессе что-то неправильное, неадекватное, незаконное, вы можете исследовать вопрос, привести конкретные факты и, исходя из этого, делать комментарии. В целом, ставить вопрос так, почему задержано 20 человек, а не 100, считаю неправильным. Соответственно, если вы, например, назовете имя и фамилию подозреваемого и представите доказательства, инициировав вопрос о допросе этого лица, ведомство будет обязано быть координатором в этом процессе. Они обязательно вам ответят.
Ближе к вечеру стало известно, что в годовщину событий 21 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу демократической инициативы Грузии по делу Тбилиси Прайд. Дело касается гомофобного насилия, нападений и угроз в адрес ЛГБТК плюс сообщества и активистов от 5 июля 2021 года. Суд принял дело по всем статьям, а это означает, что правительство Грузии обязано ответить на вопросы, заданные судом по всем вопросам, затронутых в жалобе, до 13 октября 2022 года, говорится в заявлении организации. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Народный защитник Грузии Нино Ломджерия подготовила иск в Конституционный суд страны с требованием запретить ультраконсервативную, гомофобную и прокремлевскую партию «Консервативное движение», известную также как «Альт-Инфо». Согласно статье 60 Конституции Грузии, Конституционный суд страны рассматривает вопрос о конституционной деятельности политической партии на основании иска президента Грузии не менее 1/5 членов парламента или правительства. Заместитель народного защитника Георгий Боджанадзе заявил грузинской службе «Радио Свобода», что проект иска Нино Ломджерия переслала двум депутатам парламента, а также президенту Саломе Зурабишвили. Телеграм-канал «Республика» опубликовал письмо немецкой компании FVT Group and Partner премьер-министру самопровозглашенной Республики Абхазии Александру Анквабу. Согласно документу, инвестор предлагает вложить в Абхазию 6 миллиардов евро для строительства поселка городского типа или маленького курортного города на 10-12 тысяч человек. При этом представитель компании указывает, что это гуманитарный проект, а деньги будут выделены в виде благотворительных средств. Инвестор просит выделить для строительства участок в 5 квадратных километров и предоставить декларацию о намерениях, а также государственные гарантии на сумму до 6 миллиардов евро, чтобы избежать инвестиционного краха в случае смены правительства. Как сообщает Республика, ответил немецкой компании уже не глава Кабмина, а абхазский президент Аслабджания, в котором дал согласие на проект. Пропускной пункт Верхний Ларс на российско-грузинской границе работает в авральном режиме. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия Алания. Цитата: «Ежесуточная пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта. В связи с этим туристам, намеревающимся выехать в Грузию, необходимо учитывать, что ожидание может составить около суток, и планировать поездку с учетом этого», заявили в российском ведомстве. ведомстве. Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину значительно возросла нагрузка и на транзитный коридор Грузии. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трейлерам приходится иногда ждать около месяца. 17 мая текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене антиковидных ограничений на въезд в Грузию через автомобильный пункт пропуска. В Ленинском районном суде Грозного началось предварительное заседание по делу Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Саиды Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В начале заседания ей стало плохо, суд объявил перерыв, сообщили «Кавказреалии» в команде против пыток. Зарему Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского после того, как ее похитили из Нижнего Новгорода и насильно вывезли в Чечню. Абубакар Янгулбаев сообщил «Кавказреалии», что его мать до этого только однажды очно участвовала в заседании, когда ей назначили 15 суток ареста по административному делу. В заседаниях по избранию меры пресечения Мусаева участвовала по видеосвязи из СИЗО. Посольство Российской Федерации в Армении раскритиковало МИД Канады за заявление об открытии в Ереване первой резидентной дипмиссии североамериканской страны на Южном Кавказе. В российском диппредставительстве недоумевают, почему об открытии посольства Оттава говорит в контексте, цитата, «противодействия российскому влиянию», конец цитаты. О предстоящем открытие посольства в Армении министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила 30 июня. Она выразила уверенность, что это позволит укрепить связи между двумя государствами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады. Одновременно Оттава расширяет свое дипломатическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Как указывают в МИД Канады, это важно для поддержки европейских союзников, а также противодействия последствиям российского вторжения в Украину.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дело о покушении на бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Игоря Наниева окончательно развалилось. Прокуратура отказывается от обвинений, как необоснованных, и характеризует подсудимых с положительной стороны. В свою очередь, обвиняемые указывают на другое преступление – фальсификацию уголовного дела и требуют привлечь виновных к ответственности. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
В Верховном суде Южной Осетии под председательством судьи Наны Гагиевой завершается рассмотрение уголовного дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева 17 апреля 2020 года. Предполагается, что в пятницу 8 июля участники процесса перейдут к прению сторон. Но еще до прений в минувшую пятницу гособвинитель Эдуард Джоев отказался от обвинений в части покушения на убийство государственного деятеля. По словам адвоката Николая Цхавребова Фадима Гатагоновой, следствие не то чтобы не представило доказательств вины подсудимых в совершении преступления, оно даже не представило доказательств совершения преступления, говорит Фатима Гатагонова.
Даже не было никаких доказательств того, что реально это покушение имело место быть. Потому что, исходя из заключения баллистической экспертизы, выстрел в дверь автомобиля Нива, на которой перемещался Наниев, был произведен снизу вверх, под углом 30 градусов.
По результатам предварительного следствия, нападавшие стреляли по проезжавшей Ниве министра из окон второго этажа заброшенного здания примерно с расстояния 30 метров. То есть выстрелы должны быть сверху вниз.
Экспертиза указывает на то, что выстрел был не сверху вниз, а снизу вверх. Это означает, что если они стреляли со второго этажа здания, то фактически машина должна была передвигаться где-то на уровне третьего этажа, пролетать по воздуху, и тогда бы кто-то из них должен был выстрелить в это автотранспортное средство. Это по заключению экспертизы. Самое главное то, что абсолютно четко сейчас было установлено, и прокуратура это признала, что никакого покушения быть не могло.
Направление выстрела эксперт определяет на месте. при осмотре автомобиля. Для этого не надо ждать результатов экспертизы из России. В принципе, может и не эксперт. Если засунут в дырочку карандаш, она покажет примерную траекторию полета пули. Это значит, что с самого начала и следователи, и генеральный прокурор Урзмак Джагаев, и министр внутренних дел Игорь Нанев, и президент Анатолий Бибилов с самого начала знали, что никакого покушения не было. Не было никаких пуль и гильз, якобы изъятых с места преступления. Все липа. Они выдумали это преступление, говорит Фатима Гадагонова.
Все знали. Они с первых дней знали все, что это была просто постановка, инсценировка. И президент, который взял все под свой контроль. Они все это знали. Они все абсолютно компетентные люди, но они это делали изначально специально с одной целью. Все дискредитировать определенных лиц, и когда у них не получилось выбивать определенные необходимые для них сведения, человека замучили просто так, никакого покушения не было. Просто человека зверски замучили. Одного покалечили, другого замучили и убили. И еще с крайним цинизмом пишут, я не знаю, каким образом добывают экспертизы, из которых следует вывод, что он умер от того, что у него было слабое сердце.
Самое время вспомнить экстренное совещание Анатолия Бибилова с руководителями силовых структур 28 августа, уже после убийства Инала Джабиева. Президент демонстрирует озабоченность. Он дает поручение самым тщательным образом расследовать причины смерти Инала Джабиева, но и о покушении на Игоря Нанева не забывать. Послушайте фрагмент этого совещания.
Как и покушение на жизнь министра внутренних дел, данное дело я беру под свой собственный контроль. По всем данным проблемам и по ходу проведения следственных мероприятий прошу докладывать лично мне. Если будет необходима помощь других структур, пожалуйста, обращайтесь, но сделайте все, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы причина смерти Джабиева была установлена. Люди ждут справедливости, люди ждут правды, и мы эту справедливость, эту правду должны доводить до людей, какой бы она горькой ни была. Что касается уголовного дела в рамках покушения на министра внутренних дел, я вас прошу не останавливаться, проводить все следственные мероприятия, которые необходимы, но подчеркиваю, в рамках закона. Оба происшествия, они из ряда вон выходящие, они громкие, они резонансные. И я требую и приказываю, чтобы оба дела довели до конца. Ни в коем случае не допускать там звонков, влияния, там еще каких-то моментов, которые бы влияли на ход следствия.
Представьте картину, убеленные сединами генералы, офицеры, присягнувшие на верность родине, во главе с гарантом конституционных прав граждан, в том числе того же Инала Джабиева и его малолетних детей, сидят и врут про какое-то расследование, про какой-то личный контроль. Зачем им все это нужно? В июле прошлого года на одном из судебных заседаний по делу о покушении давал показания Гирсан Кулумбегов. Он проходил по делу сначала как соучастник преступления, потом его перевели в разряд свидетелей. На суде Кулумбегов заявил, что показания из него выбили. Он подписывал протоколы, не читая. Тогда вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева задала вопрос свидетелю, за что все-таки его пытали.
После смерти мужа в городе ходили слухи, что якобы их пытали и выбивали показания, чтобы они именно сказали, что заказчиками были кто-то из депутатов. Я его спросила, тебе такое что-нибудь говорили, что вы были исполнители, а кто-то из депутатов заказчик? Да, меня, говорит, спрашивали, и именно спрашивали про Гагоева Алана. Я говорю, что тебя конкретно спрашивали? Причастен ли Гагоев к данному покушению и какую роль он играет? Это было, когда его из ИВС привезли в криминальную милицию, ну, якобы для допроса, а его там избивали каждый раз.
О каком Алане Гагоеве вы говорите?
Алан Гагоев – это председатель партии НХАС, экс-кандидат.
Эти показания Кулумбегова объясняют и торопливость Анатолия Ильича. Когда, не дождавшись первых результатов так называемого расследования, он заявил, что за покушением стоит оппозиция и сросшийся с ней криминал. Теперь понятно почему. Он ведь заранее знал, чем все должно закончиться. К тому времени уже были подготовлены еще два уголовных дела, по которому Алан Гаглоев и его брат Александр были виновны в убийстве двух россиян и подготовке теракта, взрыва гостиницы «Алан» во время проведения Всеосетинского съезда. Видимо, покушение на министра Наниева должно было стать вишенкой на торте. Оксана Содиева предпринял частное расследование. По ее выводам, Инал Джабиев просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Кастинг на роль убийц провели по биллингу. Районы Текстиль и Московский обслуживает одна вышка сотовой связи. Вечером 17 августа в районе так называемого покушения оказалось около 600 абонентов. В основном все местные. На свою беду в район Текстиля приезжал навестить брата Инал Джабиев. Очевидно, следователям он показался подходящей кандидатурой. В середине июля Иналя задерживала милиция. А у Николая Схавребова друг в то время находился в следственном изоляторе. Они даже общались по телефону. Это было также установлено. От парней сначала требовали, чтобы они признались как исполнители и указали на заказчика. Когда не получилось, и Инал Джабиев скончался от пыток, придумали новый мотив преступления. Якобы парни решили убить министра, чтобы поднять свой авторитет в криминальной среде. Теперь развалился и этот мотив, и само уголовное дело. Это такая примета нового времени, говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров.
Прокуратура прекрасно понимает, что дело шито белыми нитками, никакого покушения с огромнейшей долей вероятности на бывшего министра Наниева не было. Об этом говорит и экспертиза, об этом говорит весь Схинвал. Соответственно, конечно, люди в погонах, которым сейчас нужно предъявлять обвинения, понимают, что все глаза общественные и политические направлены на них. Никакой больше защиты со стороны насквозь коррумпированной власти нет, а страдать за чужие грешки, ну извините, словно говорит прокурор, и, конечно же, заявляет, что никаких обвинений предъявлять тех, кому пытаются пришить покушение на бывшего министра Наниева, он не будет. То есть для меня совершенно закономерно, что сейчас самые настоящие тектонические процессы происходят в государстве Алании. Это не просто передел сферы влияния, нет. Мы имеем дело с стремительно меняющейся политической парадигмой. И еще раз, если абстрагироваться от конспирологической все же версии, что Алан Гаглоев преследуют какие-то личные мотивы вендетты, то можно говорить, что, по крайней мере, сейчас декларативно, а уже, наверное, по факту и ситуационно, государство Алания понемножечку может дать само себе шанс встать на правовые рельсы.
Оксана Сотиева говорит, что для нее еще ничего не закончилось. Оправдательного приговора для Инала Джабиева ей недостаточно.
Я еще буду бороться и буду ходатайствовать о расследовании данного преступления. Мы-то все понимаем, что это преступление было сфальсифицировано из-за своих политических амбиций. Ушедшая власть забила до смерти моего супруга, ни в чем не повинного человека. И я, конечно, буду добиваться, чтобы все, кто в этом замешан, понесли самое суровое наказание.
Следующее заседание Верховного суда по делу о покушении бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева состоится в пятницу, 8 июля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В ходе очередного видеомоста между Москвой и Сухуми абхазские и российские эксперты в области экономики обсудили социальную политику в ее развитии. На мероприятии, где побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, мнения разделились примерно так: все очень плохо и все плохо, но не надо преувеличивать.
Сегодня состоялся организованный Центром социально-экономических исследований в Абхазии видеомост «Москва-Сухум» на тему «Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России». Руководитель ЦСИ, кандидат философских наук Олег Доменя в своем выступлении снова изложил примерно те же геополитические взгляды, что и на предыдущем подобном видеомосте в июне, и закончил словами о том, что неолиберализм не подходит Абхазии и вообще Кавказу.
Восток дорожит своим образом жизни. Это не только Индия, это не только Китай. Сейчас и Россия об этом говорит. Я думаю, что это вполне соответствует и нашему настроению, и нашим потребностям.
Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Марина Альпидовская долго с возмущением говорила о закрытии мелиоративного техникума в городе-герое Сталинграде, конец цитаты, здание которого теперь будет областной суд. Это, на ее взгляд, олицетворяет падение интереса к техническим дисциплинам в России. Затем вспомнила недавнюю статью ученого с труднопроизносимым арабским именем.
Это глава крупнейшего частного университета в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот он на полном серьезе говорит о том, что в настоящее время вот обучение в нормальном классе, когда ребенок пользуется книгами, карандашами, тетрадями, совершенно не нужно. Это, оказывается, обедняет ребенка, грабит его. И в будущем эти дети все должны погрузиться в виртуальную реальность, в среду смешанной реальности. И самое главное, вы знаете, какова причина? А вот для того, чтобы они меньше выходили на улицу, для того, чтобы они меньше друг с другом общались и меньше всего выделяли углекислого газа. Вы понимаете, до какого абсурда вообще доходит? Что же на самом деле происходит в нашей стране вот сейчас? А у нас демографические и миграционные кризисы. И на самом деле это не только российская проблема, то, что... Вот, допустим, в 2021 году в России наблюдался рекордно высокий коэффициент смертности – 16,7 на 1000 человек населения. И одновременно с этим самый низкий с 2001 года коэффициент рождаемости – 9,6 на 1000 человек населения. В итоге естественные изменения населения без учета миграции составило минус 7,1 на 1000 человек. Естественная убыль населения составила более миллиона человек.
Научный сотрудник ЦСИ Илона Мерцхулава тоже привела безрадостные цифры статистики уже относительно Абхазии.
В демографии у нас также наблюдается снижение темпов прироста численности населения и естественного воспроизводства. Наблюдается миграционный отток сельского населения в города в целях поиска работы. Более того, наблюдается миграционный отток в Российскую Федерацию также в целях оформления различного рода социальных выплат. В образовании также в Абхазии наблюдается сокращение и числа студентов средних специальных образовательных заведений, да, несмотря на то, что существует реальная востребованность на рынке труда в этих рабочих профессиях. И также сокращается количество студентов высших учебных заведений. На рынке труда ситуация еще сложнее. Постоянно растет число молодых людей, ищущих работу. На 42 тысячи официально работающих у нас приходится 50 тысяч пенсионеров. То есть доля занятых в частном секторе не превышает 23% от общей численности занятости населения.
Доцент завкафедры экономической теории Абхазгосуниверситета Александр Страничкин решил подкорректировать выступление обеих своих коллег, как российской, так и абхазской.
Я вначале бы хотел сказать, Марина Леонидовна, я не совсем согласен с вашими тезисами, особенно когда вы говорите по промышленной подготовке специалистов в области промышленности и так далее. Делать вывод об одном техникуме, который вы видели, что он закрыт, нельзя делать. Наоборот, сейчас в технические вузы Российской Федерации идет огромный наплыв студентов. Именно наплыв. Я просто знаю по своим родственникам и так далее, что они идут. Теперь по смертности. У вас смертность высокая, надо же понимать, что была и пандемия. Она тоже внесла свою лепту в этот результат. Но это как бы комментарий. Вы можете не соглашаться, я вижу по вашему...
Я не согласна, потому что я могу не только по мелиоративной технике, я закончила техническим...
Дальше не менее 5 минут между ними шла дискуссия, в ходе которой оба повторяли, что убеждены в своей правоте. Потом Страничкин обратился к Илоне Мерцхулава.
Демография. У нас здесь другая проблема возникла. У нас на самом деле не сколько снизилась рождаемость, а сколько снизились показатели ее. Потому что часть наших женщин выезжает рожать за пределы Абхазии, и рожают там в Сочи или в других городах, это связано с материнским капиталом. И поэтому у нас за последние годы показатель этой рождаемости уменьшился на 600-700 человек. Примерно. Это вот как раз и дает такой разрыв.
Страничкин сказал также о том, что реально занятых в частном секторе экономики больше. Просто тут такая хитрость, скрытая занятость. Многие работники и работодатели не оформляют отношений, чтобы не платить налоги. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Чего ждать от протестных акций «Домой в Европу»? Мнение политологов. Жертвы батумской трагедии о приговоре по делу о разрушении жилого комплекса. СМИ о победе грузинских баскетболистов над испанцами. С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Есть ли у протеста перспектива продолжения? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Часть респондентов издания считает, что призыв организаторов акции «Домой в Европу» к собравшимся остаться на всю ночь на проспекте Руставели – своеобразная проверка готовности общества к массовому протесту. И ситуация будет накаляться, предполагает политолог Заал Анджапаридзе.
Я слышал, читал, и мне рассказывали, что они сняли квартиры в Тбилиси, предусмотрели все, чтобы обеспечить явку на акцию приезжих и местных жителей. Понятно, что в такой ситуации одни и те же люди не смогут быть постоянно на митинге, они будут сменять друг друга, и этим обеспечат продолжение протеста. Затем, вероятно, дождутся развития событий, и когда сочтут необходимым, не исключаю, что придадут акции более радикальный характер. Я не исключаю, что эту акцию финансировали местные бизнесмены, настроенные против власти. Некоторые из них даже заседают в парламенте и серьезно готовятся к протесту. Они точно будут стоять до конца, поскольку ставки достаточно высоки.
Однако в то же время организаторы не говорят о том, что будет в случае, если правительство примет выдвинутые требования и уйдет в отставку, что лишает смысла подобные акции, говорит бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия политолог Паата Закарейшвили.
Вопрос в том, насколько осмыслены эти собрания. Если граждане выйдут на улицы, выйдут из своей зоны комфорта, они захотят увидеть какой-то результат. Вышел человек на улицу, простоял неделю, скажем, ушел Гарибашвили в отставку. И что в итоге? Гарибашвили номер два? Какова цена того, что люди выходят на улицу? Если за всем стоит Саакашвили, то люди решат, зачем им менять неприемлемого Иванишвили на такого же неприемлемого для среднестатистического грузина. На Саакашвили. Если бы речь шла о результате, о том, что на место мечты могут прийти действительно достойные люди, на улице выйдет действительно много народа,
заявил респондент издания. Жертвы батумской трагедии считают неприемлемым приговор, вынесенный местным судом по делу о разрушении жилого корпуса. Семиэтажное здание в Батуми частично обрушилось 8 октября, в результате чего погибли 9 человек. Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире некоего Заура Будагова с грубым нарушением правил безопасности. Сегодня суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, а осуществлявших ремонт рабочих Хусейна и Георгия Сурманидзе к сроку на 3 года. Адвокат хозяина квартиры Рамин Папидзе приговор назвал абсурдным.
В целом, разрушение подъезда произошло из-за незаконного строительства. На здании можно было увидеть пристроенные балконы, переоборудованные квартиры, например, однокомнатные и двухкомнатные. Мы не согласны с заключением экспертизы и обязательно обжалуем приговор, вынесенный в отношении моего клиента.
Между тем, по словам прокурора, по окончании судебного заседания выявились новые обстоятельства, и следствие приступит к их изучению. При этом обвинитель не уточнил, о каких обстоятельствах идет речь. Грузия завершила первый этап отборочного цикла чемпионата мира по баскетболу победой над Испанией со счетом 82-76. Это был один из самых напряженных матчей, пишет информационное интернет-агентство Sport All. Верх над соперниками грузины смогли взять только в овертайме. После встречи капитан сборной Турнике Шангелия заявил.
Насколько вы знаете, ранее Испания обыграла нас большим счетом, и мы хотели взять реванш. Мы планировали сыграть агрессивно, и это принесло результат. Мы победили.
На послематчевой пресс-конференции выступление членов сборной Грузии оценил главный тренер сборной Испании Серхио Скариоло.
Обе команды были близки к победе и могли выйти вперед до последних минут. Разница в том, что наш соперник ошибался на последних минутах меньше, чем мы. Я хорошо знаю Торнике Шенгеле. Он мне очень нравится и как человек, и как игрок. Он показал умную игру. Бил по нашим слабым точкам. Сыграл прекрасно. Он отличный лидер своей команды.
Оценивает матчи испанская пресса. К примеру, местная газета АЭС пишет.
Кавказцы подожгли пол в овертайме, и Испания потерпела первое поражение в групповом этапе. Грузины наказали испанцев с помощью ведущей тройки Макфадена, Шенгеля и Шармадини, а также Андроникашвили. Не стоит тревожиться, хоть это и был болезненный удар. Это был хороший баскетбольный вечер не для Испании, но для гордости Грузии.
Кстати, самым результативным было выступление Георгия Шармадини, который набрал 18 очков за 35 минут. На одно очко от него отстал Рати Андроникашвили, завершивший встречу с 17 очками. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио Эхо Кавказа по вторникам.
Сейчас рубрика «Картинки с выставки». Премьера спектакля «Мама» по одноименной пьесе современного французского писателя Флориана Зеллера прошла на сцене русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми. Жанр этой часовой постановки обозначен как «Грезы и кошмары в одном действии», рассказывает Дарья Пабба.
В финале за спиной главной героини загорается свет. Важный символ, который только что наблюдавший за тем, как Анна проглотила не один десяток разноцветных таблеток зритель, с облегчением считывает как проблеск надежды на спасение. «Мама» — новая постановка Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера — неоднозначна. Она рисует на сцене, по сути, банальную историю о том, как один человек растворяется в других и, как следствие, теряет себя и не знает, как выбраться из этого капкана. Главная героиня – Анна, мама. Таких, как она, наверное, много. Муж ей изменяет, сын предпочитает проводить время с девушкой, нежели с ней, а дочь не может найти даже пару минут на разговор с матерью. Анна одинока, она страдает от депрессии, и это заворачивается каким-то замкнутым кругом, потому что, отдав все родным, она ничего не оставила для себя. Роль Анны досталась заслуженной артистке Абхазии Наталье Папаскири. Вот как актриса описывает свою героиню.
У моей мамы такая особенность, что у нее гипертрофированная любовь. И она обостряется на фоне одиночества внутри семьи. И все это выливается вот в такой какой-то перманентный конфликт. Она с этим живет. И не получается у нее как-то пробиться. Вопрос оставится о том, какие взаимоотношения в семье. И надо ценить пространство друг друга. Нужно чувствовать, где заканчиваются границы свободы другого человека в твоей семье. Нужно быть чутким к этому и внимательным. Женщина, которая поддерживала и очаг, и все, вот она любила своих детей, она любила дом, она все уделяла внимание. В это время они все, не обращая внимания на то, что она всю себя отдает, везде все состоялись, а она вот мама и жена. Ну, я ее понимаю, у меня дети тоже все, но у меня другие отношения с детьми, слава богу. Мы сейчас все по наитию вот живем, вот встал, пошел, это сделал, то сказал, все-все. Мы не прислушиваемся, нюансов не видим во взаимоотношениях. Мы формально отвечаем, спрашиваем, и туда вот не вглядываемся, не замечаем каких-то изменений с близкими людьми. А потом может и беда произойти, если не заметить, переступить. То есть моменты есть, которые людей заставят задуматься, посмотреть друг на друга и в себя тоже посмотреть.
Анну в юности играет приглашенная актриса Екатерина Барышова. Роль мужа Анны, Пьера, досталась Любче Спасову. Эмиль Петров играет сразу двух персонажей – Пьера в молодости и Николя, сына давно несчастливой семейной пары. А Аманда Кварацхелия – это красивая Элоди, девушка Николя. Поставить спектакль «Мама» был приглашен студент 5-го курса режиссерского факультета Российского института театрального искусства ГИТИС Евгений Закиров, у которого за плечами работа в таких крупных российских театрах, как Театр школы драматического искусства и Московский художественный театр имени Чехова. Жанр своей постановки Евгений Закиров определил как «грезы и кошмары в одном действии». Генеральный директор Русдрамы Ираклий Хинба объяснил, с чем связан такой необычный выбор.
Жанр обозначил режиссер, он отталкивался, собственно, от пьесы, потому что у Зелера речь идет о женщине, которая путает реальность и сон, или там ее фантазии, и находится в таком пограничном состоянии во многом. Поэтому это грезы и кошмары, то есть то, что ей представляется, и то, что ее пугает больше всего. В реальности это происходит или в ее представлении, это решать уже зрителю. И также, кстати, и пьеса Зелера построена.
Сценография, которая действительно напоминает обрывки не самого радужного сна, соответствует жанру постановки. Приглушенный свет и темно-зеленые кулисы. Фон для действа, в котором актеры четко выполняют отточенные вместе с хореографом Мрана и Волба движения. Впервые «Маму» показали зрителям 26 июня. Следующий премьерный показ спектакля состоится на сцене Росдрама 9 июля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.